В эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии». С вами Егор Устинов и Денис Тимошенко. На календаре здесь среда. Сегодня 10 апреля. Говорим сегодня мы о таком. Автономная автономия. О чем говорит Медведчук?
А почему выйти, да, а войти нет? Мне что-то подсказывает, что народ республик этому будет не очень рад.
КПВВ становится удобнее, но лучше бы вообще без них.
Тройка, 5 урок.
Плюс.
Говорит Москва. Отключенные телерадиовышки на Донбассе. Балет кранов на судоремонтном заводе. Сексуальное образование. И первый концерт на большой сцене главного музыкального открытия Украины 2018 года рэп-исполнительницы Алена Алена. С 26 апреля по 1 мая в Мариуполе во второй раз пройдет фестиваль современного искусства «Гоголь-фест». О главном культурном событии на Донбассе поговорим в студии. У нас в гостях основатель фестиваля «Гоголь-фест» Владислав Троицкий. Художник, куратор спецпроекта на Азовском судоремонтном заводе в рамках «Гоголь-фест» 2019 Вальдемар Клюско, а также Ирина Горбасева, журналист радио «Донбасс Реалий» в Мариуполе. Друзья, звоните к нам в студию, задавайте свои вопросы в прямой эфир. Наши номера 0800-300-403, Viber 066-901-2434. Телефоны начнут работать через несколько минут.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Для начала послушаем новости. Слово моему коллеге Егору Устинову. Егор, здравствуй.
Приветствую. Пророссийский политик Виктор Медведчук заявляет, что поддерживаемые Россией боевики и сама Россия согласны на его план по установлению мира на Донбассе, который предусматривает создание, цитирую, «автономного региона Донбасса». Об этом он заявил в эфире телеканала 112. План предполагает свободную экономическую зону в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, их автономию в составе Украины и международную помощь в восстановлении разрушенной инфраструктуры Донбасса. В Кремле заявили, что не располагают информации о согласовании в Москве плана Виктора Медведчука. Подробнее об этом слушайте далее в нашей программе. Российская сторона сорвала заседание гуманитарной и экономической подгрупп трехсторонней контактной группы в Минске. Об этом заявила первая вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко. По ее словам, представители России на переговорах требуют от Украины прямого диалога с группировками ДНР и ЛНР. Кроме того, россияне отказались обсуждать освобождение пленных и политзаключенных до окончания президентских выборов в Украине. В группировке ДНР в срыве переговоров обвинили украинскую сторону. Российская сторона заявление не комментировала. Поддерживаемые Россией боевики 13 раз обстреляли позиции вооруженных сил Украины на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. По этим данным, обстрелы фиксировали близ населенных пунктов Павлополь, Пески, Широкино, Нагнутово, Авдеевка, Верхнеторецкая, Катериновка, Новоалександровка, Золотое 4. В группировке ЛНР украинских военных обвиняют в 9 обстрелах за минувшие сутки. В группировке ДНР ВСУ обвиняют в обстрелах окрестностей Донецка, Горловки, Ясиноватой и Докучаевска. Контрольный пункт въезда-выезда Марьинка возобновил свою работу. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины. Напомню, что до сегодняшнего дня на контрольно-пропускном пункте Марьинка действовал красный режим из-за угрозы для гражданского населения в связи с обстрелами дорожного коридора со стороны пророссийских боевиков. Сейчас все контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения функционируют в штатном режиме. Аналоговый телерадиосигнал снова доступен зрителям и слушателям всей территории Луганской области, в том числе и оккупированной ее части. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Луганской областной администрации Сергей Филь. Ранее сегодня Кабинет министров Украины опубликовал постановление, обязующее восстановить электроснабжение государственных объектов, имеющих стратегическое значение. Это касается и объектов Луганского филиала концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения. Напомню, 4 апреля Луганское энергетическое объединение обесточило 6 объектов концерна РРТ в Луганской области, из-за чего на территории области пропало украинское теле- и радиовещание. Подробнее об этом также слушайте далее в нашей программе. И как сообщает украинский гидромедцентр, завтра, 11 апреля, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут дожди местами с грозами. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 5 до 9, днем от 17 до 20 градусов тепла.
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С удовольствием приветствую наших новых слушателей, слушателей Громадського. С этой секунды они присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, это радио Донбасс Реалии. Совсем скоро вы сможете звонить к нам в прямой эфир. Наши номера 0800 300 403. Также пишите и звоните по Вайберу. Номер Вайбера 066 901 24 34. Сегодня мы говорим о фестивале современного искусства «Гогольфест», который в этом году во второй раз состоится в Мариуполе.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Группировки ЛДНР предварительно согласны вернуться в состав Украины на правах автономии, заявил в эфире 112-го телеканала Виктор Медведчук, председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа за жизнь», кум президента России Владимира Путина. По его словам, отталкиваясь от его плана урегулирования конфликта на Донбассе, вывести эти территории из кризиса возможно будет за несколько лет. Реакции по обе стороны линии разграничения собрала Ольга Стрижова.
Луганчанка Ирина, имя и голос изменены в целях безопасности, такому заявлению Медведчука сначала обрадовалась. Говорит, что просто хочет обратно в состав Украины. Вот только вариант с автономией для региона ее пугает. Не ухудшит ли это ситуацию? А главное, не повторится ли снова сценарий Крыма? Также луганчанка призналась, что странно слышать о согласии руководства группировки ЛНР, учитывая, что все 5 лет их кормили рассказами о строительстве новой сверхдержавы.
Все это время говорили, что нас больше с Украиной ничего не связывает. Это не за государство, и нас с ним не по пути. И скоро будем все в составе России. Сравнивали цены ЛНР с украинскими, говорили, что в нашем государстве все намного лучше. И вообще, просто подождите, и через год наша республика будет ух какая. И тут, ой, извините, мы возвращаемся в Украину, но на правах автономии.
А что же группы в соцсетях, где непременно проводили пророссийскую пропаганду среди людей Донбасса? Они своих подписчиков информируют, публикуя российские сепаратистские статьи, но при этом никак ситуацию не оценивают и свое мнение не высказывают. А вот как реагируют на это обычные пользователи, страницы, которые по всем признакам не боты?
Этот кум Путина вообще не в курсе, что происходит в ЛДНР? Куда деть 15 тысяч погибших? К Украине есть только ненависть.
Пишут в комментариях.
А почему выйти, да, а войти нет? Мне что-то подсказывает, что народ республики этому будет не очень рад.
Пишет другой пользователь. Интересно, что в этом году с 28 февраля по 11 марта Киевский международный институт социологии провел опрос, в котором 2004 респондента ответили на вопрос, если бы для прекращения боевых действий и мирного урегулирования конфликта на Донбассе нужно было бы предоставить автономию в составе Украины, неподконтрольным территориям Донецкой и Луганской областей, ЛДНР, поддержали бы вы такое предложение? 51% респондентов ответил, что скорее всего или точно поддержали бы такое решение, а вот не поддержали бы 24%, не уверены более 22%. Многие читатели обычных новостных лент и проукраинских пабликов так реагируют на заявление Медведчука.
Автономией за мятеж и предательство не награждают. И какие границы будут у этой автономии? Может, право вето на все решения в Киеве или разрешение на содержание своей армии? Может и правда послать их и идти своей дорогой в Европу, сбросив этот камень с ног, а захотят, сами прибегут.
Пишут в социальных сетях.
Нет и еще раз нет. Нужно быть без мозгов, чтобы такое сделать. Ведь российские власти на этом не остановятся. Они будут продвигаться вглубь Украины. Им разваленные донецкие и луганские шахты не нужны. России нужна вся Украина.
Пишут в социальных сетях.
Идиоты! Прежде чем кукарекать что-то про автономию, лучше бы выучили элементарные основы предоставления автономии.
Возмущается еще один пользователь. Сами деятели группировок ЛДНР к плану Медведчука либо вовсе не готовы, либо играют в другую игру, потому как в эфире сепаратистского канала «Юнион» главарь группировки ДНР Денис Пушилин заявил, что видит будущее Донбасса только в составе России.
Донбасс должен вернуться на родину полноправным членом. По-другому благоприятного пути для Донбасса я не вижу. Все, что дала нам Украина и дает по сегодняшний день сейчас, это снаряды, разрушения, масса погибших, раненых и блокады. Донбасс сегодня смотрит в сторону России.
Также главарь группировки ДНР заявил, что на данный момент интеграционные процессы проходят в достаточно интенсивной форме. Напомню, Напомним, что о присоединении Ордло к России главари группировок заявляют с 2014 года, обещая пенсии, зарплаты, как у соседей, а также предоставить документы такого же образца. Вот только за это время в России так официально и не признали оккупированные территории новыми государствами. Не действуют на ее территории ни паспорта ЛДНР, ни номера, ни дипломы. Кремль также не инвестирует в промышленность оккупированной части Украины. За время войны она почти полностью остановилась. Александр Демченко, Ольга Стрижова, радио «Донбасс Реалии».
Реконструкция КПВВ Майорская завершается. Здесь уже оборудовали залы ожидания для людей, которые пересекают линию разграничения пешком, а в ближайшие дни закончат установку навесов над местами оформления автомобилей. Что говорят о реконструкции представители Госпогранслужбы Украины и простые люди? В материале Никиты Луцкого.
Контрольный пункт въезда-выезда Майорская станет последним в Донецкой области, на котором переоборудуют места для паспортного контроля и оформления автомобилей. Залы ожидания для тех, кто пересекает линию разграничения самостоятельно, уже готовы. Паспортный контроль здесь же. Пенсионерка из Изюма, которая навещает внука в Донецке, Нина Лакома. Изменениями довольна, да и украинские пограничники, говорит женщина, вежливы.
Очень внимательно. И пенсионерам с палочками. Я даже спасибо им дуже велике.
Жительница Макеевки Людмила Самсонова, как и многие пенсионеры из неподконтрольной территории, ездит в Бахмут каждые 2 месяца. Это необходимо, чтобы государство не заблокировало выплату пенсии. Женщина рассказывает, что раньше могли подолгу мокнуть под дождем или мучиться под палящим солнцем. Теперь будет значительно легче, рассказывает Людмила Самсонова.
Очень нравится, очень хорошо. Ой, по-людски, молодцы ребята.
Строители сейчас устанавливают навесы над площадками оформления автомобилей. Кое-где крыша уже стоит, местами работы продолжаются. При этом пропуск машин не прекращается.
Тройка, 5 коробок.
Плюс.
Такие, казалось бы, простые и очевидные вещи, как вода, укрытие от дождя и солнца, очень упрощают и работу пограничников, и утомительный переезд через линию разграничения для гражданских лиц, говорит помощник начальника Краматорского погранотряда Игорь Заруднев.
Навіть ті самі навіси дозволяють нормально оглядати в комфортних умовах транспортні засоби. Восени, наприклад, коли дощі, для пішоходів модулі накопичення, вони взимку теплі і влітку прохолодні. Тому і для прикордонників, і для осіб, що перетинають КПВВ, умови однозначно покращаться.
В скором времени сюда проведуть воду, оборудують санітарні кімнати. Всі конструкції будуть розборними, коли понадобиться переносити пункти пропуска в сторону госграницы, больших усилий для этого не потребуется, уверяют строители и пограничники. Никита Луцкий, радио «Донбасс Реалии».
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Балет кранов на судоремонтном заводе, сексуальное образование и первый концерт на большой сцене главного музыкального открытия Украины с 2018 года рэп-исполнительница Алена Алена. С 26 апреля по 1 мая в Мариуполе во второй раз уже пройдет фестиваль современного искусства «Гогольфест». О главном, по сути главном, да, событии культурном на Донбассе в этом году мы поговорим в студии. У нас в гостях художник, куратор спецпроектов на Азовском судоремонтном заводе в рамках «Гогольфест 2019» Вальдемар. Мар Клюско. Вальдемар, здравствуйте.
Доброго дня.
Также надеюсь, к нашему разговору присоединится основатель, идейный вдохновитель фестиваля «Гогольфест» Влад Троицкий и наш журналист проекта «Радио Донбасс Реалии» в Мариуполе Ирина Горбасева. Друзья, присоединяйтесь. И вы, номер прямого эфира 0800 300 403. Задавайте гостям свои вопросы. Также пишите и звоните по вайберу 066 901 24 34. Вальдемар, первый самый вопрос. В этом году фестиваль пройдет в Мариуполе с 26 апреля по 1 мая на день больше, чем в прошлом году. С чем это связано? Более насыщенная программа или что? Или вы решили вот на эти дни просто, чтобы просторнее было больше времени?
Ну, дивіться, по-перше, це свята. У нас випадають травневі свята і також Пасха у нас випадає на ці дати. Тому ці вихідні трошки більше, ніж минулого року. І ми якраз в ці дати робимо фестиваль. Це трошки більше, да, на один день, ніж попередній раз, але...
Щоб більше, так сказати, праздничних днів захватити, директор фестивалю Максим Демський в своїх інтерв'ю говорив о том, що концепція фестивалю в этом году буде немного отличаться концепції фестивалю прошлогоднього. От, якщо так, стратегічно фактически, да, рассказать, что это будет за фестиваль, чем он отличается от Гольгфест 2019. Вот, допустим, люди были в прошлом году на вашем мероприятии, да, что сейчас они новенького увидят?
Ну, Гогольфест минулого року і Гогольфест цього року значно відрізняється лише, ну, не лише цим, але й багато чим. В нас цього року велика резиденція театральна програма, вона міжнародна. 7 проєктів міжнародних театральних. Це, ну, це дуже багато насправді. У нас є спецподія, яка відбувається на Азовському судоремонтному заводі, яку ми робимо разом з заводом. Це працюючий завод, який кожен день працює. Він робить свою роботу, але він приймає на один день нас, і ми покажемо грандіозне шоу, в якому будуть задіяні крани, техніка, яка вся є на майданчиках, і люди, які працюють в судноремонтному заводі.
Какое отношение вообще, как имеет судоремонтный завод к фестивалю современного искусства? Вот я даже видел фотографии, да, как директор фестиваля Максим Демский и гендиректор завода Олег Турский подписывают договор, да, о проведении этого масштабного шоу, это опера «Неро» постановки Влада Троицкого. Зачем судоремонтному заводу это?
Ну, насправді, це якби один із великих підприємств в місті Маріуполі, який працює. І це дуже прекрасна локація, яка є на морі, в якій є дуже цікаві місця, які закриті для звичайних глядачів. Вони видно там з самого берегу, але потрапити на судноремонтний завод може тільки працівник заводу, або людина, яка прийшла з кораблем і або судном на ремонт, і вони постійно живуть на кораблі, ведуть свою роботу, ведуть відновлення. І коли відновлюється корабель чи судно, воно ніби народжується ще раз.
0800-300-403, номер прямого эфира. К нашему разговору присоединяется Влад Троицкий, режиссер вот этой постановки «Неро». Владислав, здравствуйте.
Добрый.
Владислав, прежде всего хотел бы у вас спросить, вот ваши впечатления от прошлогоднего Гогольфеста. Может быть, какие-то ошибки, которые совершила команда фестиваля в прошлом году? Как вы вообще оцениваете события в прошлом году?
Это было чудо. Я думаю, что тут вообще нет такого критерия ошибки. Потому что это произошло чудо, и это произошла волшебная встреча одновременно активистов города, город-администрации и команды Гогольфест. И, собственно, это была наша вторая история. Первый был пилотный проекта Гогольфест Inoculation в Ивано-Франковске. И вот в этом году, в прошлом году мы сделали Мариуполь, потом Винница, а в этом году это уже будет 5 городов такого посева. Inoculation – это посев-прививка, когда происходит плодородную и как родючую землю Украины бросаются семена современного искусства, и она начинает прорастать. В этом и это не варяжная история. То есть мы не приезжаем как некие носители истины. Мы стараемся максимально мобилизовать, обучить людей на местах, которые бы приняли и дальше развивали эту историю. Для того, чтобы вписать города Украины в контекст общей культурной карты Украины и культурной карты мира. Поэтому, в том числе мы в этом году очень высокая вероятность получим статус там 6 лучших фестивалей Европы. Это по ассоциации EFF очень высокая вероятность. То есть тогда каждый фестиваль в каждом городе, вот где будет проходить Гогольфест, будет входить в эту шестерку лучших фестивалей Европы. Вот. А то, что произошло очень важное в Мариуполе, это то, что люди почувствовали себя частью большой Украины. Потому что Мариуполь, ну, известное клише, что это промышленный город, тяжелая промышленность, прифронтовой город, все-таки реально фронт 20 с копейками километров. И, конечно, город, который пережил реальную оккупацию, ну, такой есть травматический, постравматическая какая-то чувства. И вот в этом городе, конечно, это был риск, что как современное искусство, ну, где искусство, а где проза земная. И вот каково же было и наше удивление, понятно, что мы тоже ехали с опасением. И на самом деле и команды Google Fest на месте, как Google Fest стартап, и администрации, которая частично это финансировала. Но это произошло. Люди подходили и благодарили. Они говорят, мы наконец-то почувствовали себя частью большой Украины и частью вообще мира. И это очень круто. Я считаю, что это...
Владислав, вот даже в Киеве спрашивают, люди интересуются, почему не Киев, почему в Мариуполе решили провести во второй раз Google Fest, когда пришла эта идея, и чья она была идея, вот то ли вам руководство города это предложило, то ли вы сами решили вот дальше осваивать этот город.
Смотрите, мы приходим только туда, куда нас зовут. В Киеве мы 10 лет были, нас никто не звал, мы сами делали, но это всегда была зона... подвиг. У нас никогда не было подтвержденной площадки, у нас никогда не было толком финансирования. То есть первые вот, больше 8 фестивалей, или даже, ну, собственно, все 10 фестивалей финансирования. Я Евгений Уткин, как наш тоже партнер, один из известных филантропов, меценат. Ну и там было в лучшие времена 10% финансировал город плюс министерство. Понятно, в таких условиях нет предела, конечно, нет предела подвигу, но иногда как это, металл устает. Когда в 2017 году я подвел итог фестиваля, потому что опять громадный минус, и непонятно, как его закрывать, я сказал, окей, все, Киев, пока сам Киев не захочет в виде там, мэра, не знаю, какого-то бизнеса, скажет, мы хотим, чтобы в Киеве был Гоголь. Ну, на нет и сюда нет.
А после прошлогоднего вот Google Fest, стартап Google Fest 2018, предложений из столицы не поступало к вам?
Скажу честно, было в прошлом году предложение, но опять город предложил покрыть, если я не ошибаюсь, 7% бюджета фестиваля. Я сказал, но при этом не предоставляя никакой площадки, говорит, вот, пожалуйста, вам там деньги. И делайте, что хотите. Я говорю, спасибо. Кто будет закрывать остальные там 90%? И все. На этом...
Владислав, чтобы финансовый вопрос закрыть, кто в этом году поддерживает финансовый фестиваль?
Это много институций. Там есть американский фонд, и город, и есть фонд... Мариуполя еще, там фонд Мариуполя, американский фонд и
Европа. Проблемы со связью, надеемся, восстановится. У нас в гостях Владислав Вальдемар Клюско, художник, куратор спецпроектов на Азовском судоремонтном заводе в рамках Google Fest 2019. По скайпу с нами Владислав Троицкий, основатель фестиваля современного искусства Google Fest. Вальдемар, сейчас вы уже готовите локацию, насколько я понимаю, на судоремонтном заводе. Расскажите немножко подробнее, как вы коммуницируете, есть ли какие-то проблемы с коммуникацией с местной властью, с мариупольцами? Вот Максим Демский жаловался, что местные постоянно говорили с вами, постоянно какие-то проблемы, что-то вы тут придумываете, что-то вы вот, мутите такое непонятное, да, и ничего не получается. Сейчас как это все происходит?
Насправді все відбувається так само, як і відбувалося, і відбувається в кожному місті. Кожне місто не готове до того, що культура прийде і зразу все зробить. Їй треба допомагати. Допомагати з тими ресурсами, які вони самі мають. І тому ми зараз якби почали раніше, щоб встигнути до початку підготуватися найкраще. Локація СРЗ, яка судоремонтний завод Азовський, вона дуже активно бере в цьому участь, вона дуже зацікавлена.
А в чому їх заінтересованість, розкажіть? Це ж все-таки стратегічне, економічне підприємство, да, яке заточено на ремонт судов, і тут така масштабна опера, по суті, на їх території пройде, в якій будуть приймати участь самі працівники судоремонтного заводу.
Ну, вони зацікавлені в тому, щоб в них був теж культурний продукт. І цей культурний продукт ми створюємо разом з ними. Тобто є люди, які працюють на звичайній роботі, все життя на заводі, створюють матеріали, виготовляють судна, відновлюють їх. І є культура, яка приходить і з оперою і робить це разом. Проєкт – це неймовірна річ.
Тобто для них це теж новий опит своєобразний, да? Перейти від производства к якомусь причасності к культурному продукту.
Так, я вважаю, що кожна робота, яку робить людина, вона є як мистецька. Якщо ти її робиш гарно, добре, якісно, вона ніби витвір мистецтва. Просто ми завжди забуваємо відноситись до цієї роботи, як справді цінувати те, що ми вміємо.
Вальдемар, а что еще произойдет на судоремонтном заводе, кроме этой оперы? Вы говорите о том, что там еще некоторые проекты будут, да? Можно ли будет на них попасть, прийти, посмотреть, вот как по-новому заиграют эти промышленные пейзажи, да, локации с картинами или выставками, или перформансами?
Насправді це лише один день, це 27 число. Воно відкривається з входу людини на територію і до кінця події, коли завершується опера в самому доці, плавучий док, який є локацією опери. І це єдиний день, коли можна потрапити на територію заводу. Ну, буде команда працювати до того і створювати всі ці речі, але для глядачів це лише один день. Це спецподія, туди не можуть всі потрапити. Зараз іде активна збір інформації, тому що це насправді цей завод є зоною митного контролю. І щоб потрапити на зону митного контролю, ти маєш підготувати всі документи. І зараз от найбільша якби проблема, що ми збираємо всі документи, які потрібно, щоб ці документи були вчасно.
Театральный куратор фестиваля Андрей Палатный говорил о том, что вот эта вот опера Неро на судоремонтном заводе – это один из проектов, претендующий на Книгу рекордов Гиннесса и вызов для профессиональных команд Голливуда, я цитирую, да? Расскажите, вот при чем тут, что, ну, при чем тут Книга рекордов Гиннесса, при чем тут Голливуд?
Я не знаю про Книгу рекордів Гіннеса. Я думаю, що для Книги рекордів це просто як факт того, що це може відбуватися на заводі. Ми використовуємо всю палітру заводу, всі звуки заводу, які ми отримуємо від тих технік, які працюють, звуки, які створить нова опера, і звуки, які створять артисти і музиканти під час події. Це буде один матеріал, одна і єдина палитра.
0800 300 403, номер прямого эфира. Вопрос Владиславу Троицкому. Владислав, вот людей, жителей городов Донбасса сложно заинтересовать. Вот люди в основном привыкли, вот по опыту даже личного общения, да, к концертам таким понятных исполнителей, да, там Влад, Олег Винник, Ольга Полякова и так далее. Труднее всего вот создать запрос, создать такую аудиторию, которая будет интересоваться каким-то искусством, над которым нужно думать и так далее. Вот что нужно делать, чтобы привести людей, удается ли это вот коллективу команды «Гогольфест» чем-то необычным заинтересовать жителей Мариуполя?
Ну, во-первых, мы очень некорректно относимся к этим людям. Мы предполагаем, что их интересует только Оля Полякова да Олег Винник, то, что называется «волчица в тапочках», да? Но на самом деле в Мариуполе и в любом другом городе очень много думающих и чувствующих людей, которым это они туда не ходят. Они читают хорошие книги, слушают хорошую музыку, смотрят хорошие фильмы. И когда появляется реальное живое искусство, для них это как глоток свежего воздуха. И поэтому в прошлом году, когда мы играли все наши спектакли и играли оперу «Йов», опера «Йов» в прошлом году была признана, вошла в десятку лучших современных опер мира. Ну, то есть такая немалое достоинство. И вот был полный зал, это там под 2000 зрителей, и на самом деле была настолько пронзительная тишина, и после нашего представления люди подходили и говорили: вот он, ну, как бы вы даете нам воздух. И поэтому в этом году я не сомневаюсь, что в СРЗ, в судоремонтном заводе, будет тоже такое соприкосновение, тем более мы открываем поэзию вот этого промышленного пространства. Обычно делается в заброшенных пространство, потому что, ну, например, на Западе фактически никогда невозможно что-то сделать на действующем заводе. Ну, почему? Пока чего? Нельзя. И вот мы делаем на действующем заводе, и мы спрашиваем у Вальдемара, в чем заинтересованность завода. Завод хочет сказать, что он жив. Потому что, ну, как кажется, вот там Керченский пролив, Азовское море практически блокировано. Значит, зачем нужен судоремонтный завод? Но он жив, работает, они сохранили свои кадры. Они на самом деле очень пронзительные, очень открытые и стойкие люди. И вот это путешествие, тем более еще знаково, что это происходит пасхальный вечер, предпасхальный вечер, да, с субботы на воскресенье, и Неро по-гречески, Мариуполь еще когда-то греческий был город, да, много греков было, и Неро по-гречески вода. Но пишется, если греческими буквами, она напоминает вера. Тут вот такая игра слов, как будто и вода, и вера, да, очищение, омовение и вера. И вера в жизнь, вера в себя, вера в то, что у нас, что мы можем. Мы дерзаем, и мы можем.
Действительно, если почитать описание вот этой гранд-оперы, это что-то невероятное планируется. Владислав, в чем ваше участие в Гоголь-фесте заключается? Вы только режиссер-постановщик этой оперы или каким-то образом еще помогаете команде Гоголь-феста?
Да нет, я вообще-то, я президент Гоголь-феста, как худо-бедно. То есть это моя идея, моя концепция. Безусловно, я езжу на все важные встречи. Те кураторы, основные кураторы, это люди, которые выросли в Дахе. Поэтому это как часть большого дерева. Да? На самом деле все начиналось в Дахе, в маленьком пространстве, 240 метров, где родилась Дахабраха, Дахдотер, Сышо, где родился Гоголь-фест, и где в основном вся организационная работа Гоголь-феста ведется, где сам существует сам театр Дах со своими проектами, где родилась новая опера. Это все одно пространство, одно смысловое пространство. Поэтому, это мой ребенок, поэтому как я имею к нему отношение? Самое непосредственное.
Вальдемар, к вам вопрос. Очень много киевлян поедут на этот фестиваль, да, или людей из других уголков Украины, а сами мариупольцы. Вот и проявляют ли они заинтересованность уже сейчас, и насколько много людей там, молодых, готовы прийти, готовы поучаствовать в этих проектах? Как вы вообще характеризуете вот отношение самих мариупольцев к этому проекту?
Дуже позитивно, навіть дуже велика зміна з минулого року відбулася. Відкрилося багато нових закладів, навіть просто забігалівок і закладів харчування. Вони дуже виглядають сучасно. Є місце, куди приходять люди для зустрічей, просто проводять час разом, і в спілкуванні народжуються їхні проекти. Коли ми приїжджаємо в Маріуполь, ми так останні 2 місяці їздимо вирішувати якісь нагальні проблеми чи питання, то завжди, коли ми проводимо якусь зустріч, до нас підходять люди і питаються, як попасти, як можна взяти в цьому участь, порадьте, допоможіть, різні речі. Коли ми їздили там в таксі з людьми, які нас возили по локаціям, і вони там теж запитують про Гоголь-фест, ми трошки розказуємо, кажуть, минулого року, наприклад, один таксист, який мене возив останній раз, він каже, навіть з Донецька приїжджають його знайомі, які живуть там на окупованій території, з радістю дивляться фестиваль і якби з сумом, що в них такого немає, а тут є. Ну, і це не тільки для Маріуполя, а для всієї, території, яка близько до Маріуполя. Це важливий дуже фестиваль.
Інтересна ситуація. Да, давайте підключимо до нашого розмову журналіста радіо «Донбас Реалії» в Маріуполі Ірину Горбасьову. Ірина, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ирина, по вашим ощущениям, вот ждут ли мариупольцы этого фестиваля? Вот мы знаем, есть в Одессе Одесский международный кинофестиваль, да, и одесситы отождествляют себя же уже с этим фестивалем, говорят о том, что вот приедут много людей, гордятся этим фестивалем. В Коктебеле до аннексии Крыма был джазовый фестиваль, который тоже вот жители Коктебеля отождествляли с собой, гордились этим событием. Сейчас в Мариуполе видите ли вы вот такое какое-то, ну вот привязку мариупольцев хотя бы к фестивалю «Гогольфест»? Ждут ли они его, хвастаются ли они им перед вот гостями города? Приглашают ли людей?
Ну, скажу, что интерес к фестивалю есть, а вот отождествление себя с этим фестивалем я бы не стала столь категоричной. Все-таки Мариуполь – город, который мало чем удивишь. Мы не в космосе живем, здесь за новостями культуры и искусства следят, ходят в театр, на выставки, концерты, многие путешествуют по миру, много видят, здесь гастролями бывают различные коллективы, от классических театральных до фрик-кабаре, от топ-кумиров до модных рэп-исполнителей, на которых с интересом ходят люди разных поколений. Беспрецедентным вот прошедший фестиваль «Гогольфест» можно назвать по количеству одновременно происходящих событий. То есть он действительно был значим для города, потому что такое плотное скопление постановок, всевозможных перформансов, спектаклей, каких-то визуальных программ. Это было, конечно, очень насыщенная программа. И аудитория у всех разная. Вот для молодежи, вы говорите, я предыдущего оратора слышала, он говорил, что молодежь интересуется. Молодежь интересуется всем абсолютно. Они как губка впитывают все новое. Вероятно, и современные театральные постановки будут для них интересны. И это хороший повод для времяпрепровождения. А вот для людей постарше, я себя причисляю, многие вещи новыми не будут. То, что в этом году заявили приезд на фестиваль группы Red Snappers, то для меня лично это повод вернуться в атмосферу Донецка начала 2000-х годов. Именно в 2001 году эта группа выступала в ДК «Юность». Это для меня хорошее воспоминание, но не новость. Что касается различных программ, у которых есть своя аудитория, а вот касается, если сказать о рэп-исполнителях, то он понятен не всем, у него есть свои приверженцы. А людям постарше, например, будет абсолютно неинтересно, насколько там Алена раскачает зал или кто-то еще из исполнителей. Возможно, интерес будет к новым трактовкам уже известных театральных постановок. То есть воспринимают искусство современное по-разному, и это вопрос вкусовой. Понимают не все его, это факт, и «Гогольфест» – это вот действительно современное искусство, демонстрация современного искусства. Тут мнения разделились, то есть я бы не сказала, что это общая какая-то такая атмосфера, ожидания, посещение всех мероприятий, которые здесь будут происходить. В прошлом году, кстати, этого невозможно было сделать.
Ну, физически, насколько я понимаю. Давайте Вальдемару дадим слово. Вальдемар, да, действительно, это вот, чтобы наши слушатели понимали, да, главный акцент, это, получается, не хочу страдать эйджизмом, да, но это молодежь, это те, кто любит современное искусство или не только?
Не только. Різні люди, але активні люди, які цікавляться.
Чем-то новым хотя бы, да, да, чтобы увидеть что-то новое для себя.
Побачити, відчути и, можливо, зробити теж.
0800-300-403, номер прямого эфира. Есть слушатели. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый день.
Добрый день, представьтесь, пожалуйста.
Я Игорь з вільної території, зараз не окупованої. Ну, зараз я на вільній території, в общем.
Очень приятно.
И я хотел бы сразу подякувати за те, що робите таку справу, не забуваєте цей денаціоналізований куточок нашої держави, що зшиваєте. А запитання у мене таке. Я чув, що наче фестиваль буде називатися «Гогольфест», лінія, як там, зіткнення чи розмежування, якось так. Але ж чому б не назвати би, це загально відомо, що це Маріуполь-Дамаха, те, що козацьке цей, вони на картах, давній город, і не назвати Гогольфест Домаха, адже по-старослов'янськи, по-моєму, Домаха це перекладається як домашній. Дякую за відповідь.
Давайте Владиславу Троїцькому цей вопрос переадресуємо. Владислав, ну ви в своїй опері, виходить, рефлексуєте над грецьким прошлим Маріуполя, а от слухатель предлагає да, к казацькому прошлому обратитися.
Смотрите, как смешались поняли. Название фестиваля Гогольфест стартап. Стартап, то есть начало. И поэтому вот это вот начало этого проекта и переосмысление Мариуполя не как консервативного города, модернового, где сейчас реконструируется и центр современного искусства будет, отель «Континенталь». И на самом деле публика была разная. И были и возрасты, и молодые. И современное искусство, всегда вопрос дефиниции, как мы ее, как мы будем определять, что такое современное искусство. Я скажу свое скромное мнение. Современное искусство – то, что выходит из твоих ожидаемых рамок. То есть то, что находится за пределом, то, что расширяет твой позор, твое мировоззрение, твое ощущение мира, это и есть современное искусство, и для этого оно, собственно, и служит. Мы, собственно, у нас очень много образовательных программ и для детей, и для молодежи, и для постарше людей. И это определяется не возрастом, а готовностью видеть и принимать мир. Вот, поэтому ожидания, безусловно, кому-то за счастье смотреть Олега Винника и Олю Полякову, или там Иру Федишин, ну, слава богу.
Это нормально, да, давайте это признаем.
Ну, там никому, но надо не забывать о людях, за которых чуть-чуть посложнее, или совсем посложнее. И вот в этом у нас в этом году будет 8 стран, с 8 стран будут участники в театре, в визуальном, в музыке. И мне кажется, что это тоже открытие Мариуполя для самих себя. Потому что когда ты ходишь по улицам, ты зачастую можешь чего-то не замечать. А вдруг открывается, что это может быть тот же судоремонтный завод или тот же ТК «Молодежный», который сейчас трансформируется в отель «Континенталь». А это будет все преобразовываться, и это будет видение новой модерновой Украины, нового модернового Мариуполя.
Владислав, последний вопрос хочу вам задать, вот время уже поджимает. Вот не можем коснуться этой все-таки темы сейчас. Преддверие второго тура президентских выборов, в то же время состоится Гогольфест уже после того, как станет известна фамилия будущего президента. Вот поделились украинцы там на два лагеря, возможно, да, и каждый из лагерей говорит, что жизни после результатов второго тура президента, выборов президента уже не будет. Что бы вы посоветовали, сказали украинцам вот в это время, которые сейчас очень переживают в политическом баталиях, ломают копья.
К счастью, Украина страна, в которой уже сейчас невозможно узурпировать власть. И поэтому у президента нет такой власти, чтобы сразу все поменялось. У нас там парламент, и в который будут выборы осенью, в который будет сложно договариваться. Поэтому это и плюс, и минус. Плюс, потому что нельзя наделать совсем жестких глупостей, минус, потому что нельзя сделать быстро реформ. Поэтому, как это, конечно, нужно голосовать, это тоже вопрос, ну, даже то, что там Порошенко начал говорить о принятии ошибки, это впервые он начал говорить какие-то критические слова по отношению к самому себе. Слава богу, да. Зеленский, я не знаю, не очень понимаю, зачем он пошел в эту историю. Но если он войдет и станет президентом, я думаю, что тоже это на таком расслабленной истории не получится. Придется работать, будет, есть партнеры. И самое главное, мы сами, украинцы, определяем свою жизнь. К счастью, мы не инфантильные. Как появилось очень много неинфантильных, патерналистски настроенных людей. Люди, которые строят ту Украину, за которую можно гордиться и не будет.
Благодарю. Вот такая прививка спокойствия от Владислава Троицкого. Надеюсь, он кому-то поможет. Вальдемар, вам последний вопрос. Вы лично что больше всего ждете? Может быть, какой-то концерт, какой-то спектакль на Google Fest 2019? Куда посоветуете людям сходить, которые вот сейчас зайдут, посмотрят программу фестиваля, да, и будут делать свой выбор?
Всюди, де зацікавить. В нас буде програма, яка буде безкоштовна в міському саду. У нас буде нічна програма на яхт-клубі «Азовсталь». У нас буде театральна програма в ДК «Молодіжний», який трансформується в готель «Континенталь» ЦСМ.
От дуже цікава театральна програма, тому що дуже багато іностранців з цими спектаклями приїдуть. Да? Такі-то унікальні постановки будуть.
Вони унікальні не тільки тим, що вони приїдуть, а ще буде унікальні тим, що вони будуть сайт-специфік деякі. Вони будуть відбуватися в тих місцях, які будуть дуже відповідати якби темі того перформансу. Один із перформансів буде відбуватися в школі, один на вулиці. Буде даже три резиденції, які будуть відбуватися одночасно, і потім будуть показані прев'ю цих резиденцій. И это будут тоже уникальные проекты.
Ну и также не будем забывать о гранд-опере Неро, да, которую могут посмотреть и все, кто будут в Мариуполе. Расскажите, как это будет.
Насправді, оперу, яку побачити на СРЗ, можуть всі через те, що буде трансляція. В цей самий день, в той самий час буде в міському саду трансляція того, що буде відбуватися на СРЗ. І ті, хто не змогли попасти з тих причин, що вони не змогли придбати квиток, бо дуже обмежена кількість може потрапити.
200 чоловік, наскільки я розумію, могли тільки приобрести, ну, побувати на цьому мероприятии.
Ні, чому ви так говорите? Чому 200?
Більше, да?
Більше. Ну, було 4 етапи продажу квитків, плюс є частина людей, яка від заводу, від організаторів, і загалом це десь 500 людей.
А в інтернеті буде трансляція? Та
буде прямо трансляція на від Open Theater на онлайн, і буде онлайн-трансляція в міському саду. Так що ми запрошуємо всіх в міський сад, ті, хто не зможе потрапити на сам СРЗ.
Ну, а ми, як медіапартнери Google Fest 2019, от на своїх страницях в соціальних сітях, я думаю, теж будемо транслювати це унікальне событие гранд-опера Неро на Азовському судоремонтному заводі. Благодарю наших гостей. Це був Вальдемар Клюско, художник, куратор спецпроєктів на Азовському судоремонтному заводі в рамках Google Fest 2019. По скайпу с нами был основатель фестиваля современного искусства Google Fest Владислав Троицкий. И по телефону Ирина Горбасева, журналист радио «Донбасс Реалии» в Мариуполе. Напомню, 26 апреля, 1 мая, Мариуполь, Google Fest 2019.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Он решил остаться и писать об охваченном войной Донбассе для всего мира. Станислава Асеева с мая 2017 года незаконно удерживает в заключении группировка ДНР. Журналисты, правительство и правозащитники всего мира требуют свободы для Станислава Асеева.
Друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Сейчас в нашем эфире «Медиа-обзор».
Пророссийский политик Виктор Медведчук неожиданно заявил о том, что Донецк и Луганск согласны вернуться в состав Украины на правах автономии. Более того, даже Москва не возражает против такого сценария. Об этом пишет донецкий журналист Кирилл Сазонов для сайта Censor.net. По мнению журналиста, Москва больше не хочет финансировать так называемые народные республики, однако терять контроль над ними она не собирается. Как отмечает Сазонов, Кремлю нужна широкая автономия для так называемых ЛДНР, то есть по факту российский контроль теперь уже полностью за счет Украины. Выгоды российской стороны очевидны. Прямые переговоры Киева с так называемыми властями Донецка и Луганска автоматически дают возможность настаивать на тезисе, что никакой российской агрессии нет. Подробнее читайте в материале. УРДЛО просится обратно в Украину. Сможет ли Владимир Зеленский договориться с Владимиром Путиным о прекращении обстрелов на Донбассе? Нет, не может. Как не может об этом договориться и Петр Порошенко. Это утверждает журналист «Радио Свобода» Виталий Портников. По его мнению, Владимир Путин может прекратить стрелять и убивать украинцев, но для этого ему не нужны никакие договоренности ни с кем, ни с Зеленским, ни с Порошенко, ни даже с Меркель. Ему стоит только захотеть. При этом, как пишет Портников, Путин не захочет этого сегодня. Обстрелы и убийства – важный вклад Москвы в избирательство. избирательную кампанию в Украине. Журналист отмечает, что Кремль наверняка уже принял решение прекратить стрелять, по крайней мере, до парламентских выборов, чтобы показать, как на смену партии войны в Украине пришла партия мира и не мешать победе этой коллективной партии мира на выборах в парламент, утверждает Портников. Главной целью Кремля является ухудшение отношений Украины с Западом. Поэтому в России хотят видеть президента Владимира Зеленского, поскольку думают, что при нем Украина развернет свой курс на восток. Такое мнение высказал апострофу российский военный обозреватель Павел Фельгенгауэр. Как отмечает обозреватель, президент Зеленский вряд ли будет приемлем для Запада из-за его близких связей с олигархом Игорем Коломойским, который, возможно, будет признан международным преступником. В России, по словам Фельгенгауэра, будут надеяться на то, что Украина в результате станет страной-изгоем, и тогда об интеграции в ЕС и НАТО можно будет забыть. И деваться Украине, по мнению Кремля, будет некуда, кроме как в объятия Москвы. Кремль надеется на возвращение времен Януковича. Подробнее в материале. Послать Украину подальше, что Россия ждет от второго тура выборов.
Стартап Google Fest. Маріуполь з 26 квітня по 1 травня. Монархи з Британії, Джамала, Сергій Бабкін, Дах Дотерс, театри з усього світу. Стартап Google Fest. А де ти проведеш травневі свята? Живий звук.
Украинское вещание возвращается в Луганскую область. Это случилось после 6 дней информационного вакуума, когда из-за обесточивания отключили почти все вышки в области. И на украинских частотах кое-где даже появились СМИ группировки ЛНР. В эти минуты уже заработало радио и телевидение в Беловодске и Лисичанске. В процессе остальные города. Об этом сообщил директор общественного канала ЮА Донбасс Андрей Шаповалов. Но решена ли проблема полностью? Моя коллега Дарья Куриная только что вернулась с экстренных слушаний в парламентском комитете по свободе слова и расскажет, что происходит. Она гость нашей студии. Даша, привет. Расскажи, вот как относятся к этому в Киеве, как реагируют, что вообще происходило?
Произошло отключение вышек и передатчиков Луганской области украинских вещателей из-за долгов перед концерном РРТ, у концерна РРТ, который производит трансляцию украинских телерадиоканалов, накопились долги перед электросетями, и из-за этого, из-за долгов отключили. Ситуация произошла последующим образом, потому что РРТ осуществлял ретрансляцию ЮА Донбасс, Радио Пульс, ну и еще части украинских каналов, которые находятся на обслуживании этих вышек и передатчиков. Но дело в том, что между НСТУ и РРТ не было заключено договоров на оплату этих услуг. Так как получилась целая бюрократическая коллизия, НСТУ из-за недофинансирования не может объявить тендеров на заключение этих договоров. И, следовательно, вот происходило так, как происходило, но ситуация решается следующим образом, что вчера Министерство информационной политики отменило решение о том, что нельзя отключать объект стратегической важности, потому что в феврале была отменена эта процедура, которая действовала 3 года. И сейчас рассматривается вопрос о том, что РРТ не будут отключать концерн РРТ от электроподачи, и те долги, которые есть у концерна перед электросетями, они будут, наверное, каждые 3 года приниматься как те долги, которые невозможно погасить, и будут списываться.
Как получилось так, что на этих частотах начали вещать СМИ группировок ЛНР? Есть ли по поводу этого информация? И когда будет восстановлено вещание в остальных городах Луганской области?
Сегодня уже буквально час назад начали восстанавливать вещание, подключать благодаря этому запрету на отключение. Как получилось, что вещают? Это очень просто. На самом-то деле, когда выключается один канал, радиочастоты, они распространяются таким образом, что на свободном канале они могут появляться. Когда нет вещания украинских частот, естественно, на свободных частотах появляется вещание группировок ЛДНР и российских каналов, потому что, насколько мы знаем, там более мощные передатчики, и их мощности хватает на то, чтобы покрывать Луганскую область. Поэтому возникла эта ситуация, но так как теперь снова возвращается каналы украинского телевидения и радио. Эти частоты снова будут заняты, и на этих частотах будет вещать ЮА Донбасс, Радио Пульс и остальные каналы, которые там есть.
Благодарю за разговор. Это была Дарья Куриная. Мы говорили о том, как украинское вещание возвращается в Луганскую область. Как мы вот слышали, в будущем подобных проблем не должно быть.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18 часов. Донбасс Реалии. Без линии разграничения.
Из мира ядерных вооружений приходят новости одна тревожнее другой. Развал договора о ракетах меньшей и средней дальности и фактически крах всей системы контроля над вооружениями. Призрак ядерной войны между Индией и Пакистаном. Наращивание иранской ядерной программы. Началась ли новая гонка ядерных вооружений? Усиливается ли роль ядерного оружия в 21 веке? Возможно ли локальная ядерная война и перерастет ли она в глобальную? Об этом мой коллега Сергей Медведев из российской службы «Радио Свобода» говорил с военным обозревателем Александром Гольцем.
Войны. 70 лет фактически сдерживания, и ядерное оружие продолжает работать. И продолжает работать в 21 веке так же, как оно работало в 1950-е годы.
Вот здесь вопрос. Я согласен, существует школа мысли, что ядерные державы друг с другом не воюют. И всегда, как идеальный случай, показывают Индию и Пакистан. Вот смотрите, воевали до бесконечности друг с другом, стоило появиться ядерному оружию, и конфликты были, вооруженные конфликты были сведены до минимума.
Да.
Однако, на мой взгляд, именно сейчас мы наблюдаем нечто другое. Ушло поколение лидеров, которые понимали, что такое ядерная война, которые выросли в ощущении ядерной угрозы. И вот в этой ситуации, вот как если думать о немыслимом, возможно, схема не Второй мировой войны, когда был очевидный агрессор, который планировал нанести удар и нанес его, а схема Первой мировой войны, когда короли и премьеры, в общем-то, не собирались воевать, когда хотели попугать друг друга. И вот в этой ситуации у генеральных штабов тогда была новая игрушка – мобилизационные планы. И они включили эти мобилизационные планы, и с какого-то момента ситуация стала развиваться автоматически. Тогда, 100 лет назад, у премьеров и императоров был шанс остановиться. Все-таки развертывание проходило добрых 2 недели. Сейчас на размышления будут в лучшем случае часы, а может быть и минуты.
И сейчас тоже возможно такое автоматическое развертывание? То есть есть алгоритмы, которые могут в автоматическом режиме привести к эскалации до ядерного конфликта?
Ну, представим, Владимир Владимирович Путин в своем интервью по поводу воссоединения с Крымом сказал, что он думал о том, чтобы поставить режим наивысшей боевой готовности для наших ракетных ядерных сил. Бог знает, что он имел в виду, поскольку ракетные ядерные силы, как и в России, так и в США, находятся в постоянной боевой готовности. Но представим себе на минутку, что глава нашего государства решил объявить об этом. Немедленно, в этом нет никаких сомнений, соответствующий ответ последует из Соединенных Штатов. И ровно в этот момент мы все окажемся заложниками эффективной работы систем раннего предупреждения о ракетном нападении.
Это радио «Донбасс Реалии». Сейчас в эфире выпуск новостей от Егора Устинова.
Донецкая областная администрация не может выделить средства на погашение задолженности коммунального предприятия «Вода Донбасса» за электроэнергию. Об этом заявил глава области Александр Куть, передает «Частно». Куть сообщил, что водоканалы Донеччины задолжали перед «Водой Донбасса» 722 миллиона гривен. По его словам, наибольшие долги перед предприятием у таких городов, как Покровск, Бахмут, Краматорск, Константиновка, Мариуполь. Также существует задолженность у оккупированных территорий. С начала 2019 года «Вода Донбасса» не получила ни одной платежки с неподконтрольных территорий. Как отметил глава УГА, данный вопрос будет выноситься на переговоры контактной группы в Минске. Контрольный пункт въезда-выезда Марьинка возобновил свою работу. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины. Напомню, что до сегодняшнего дня на КПВВ Марьинка действовал красный режим из-за угрозы для гражданского населения в связи с обстрелами дорожного коридора со стороны пророссийских боевиков. Кабинет министров Украины расширил перечень товаров из России, импорт которых запрещен. Соответствующее постановление правительства приняло на заседании сегодня. В список уже запрещенных товаров включили бутылки и стеклянные емкости для пищевых продуктов, формалин, пружины для тележек, грузовых вагонов, электроаппаратура и прочее. Напомню, что Кабмин дополнил перечень запрещенных к ввозу из России товаров, первоначально утвержденный им в декабре 2015 года. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут дожди местами с грозами, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 5 до 9, днем от 17 до 20 градусов тепла.
Это было радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Денис Тимошенко и Егор Устинов, Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Спасибо, что провели с нами этот час. Ищите нас в интернете, сайт Украинской службы радио «Свобода», вкладка «Донбасс Реалии» и во всех популярных социальных сетях. Удачи и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».